Глава третья. Моя жизнь словно сновиденье. Перед учениками, вновь спешившими навстречу с мастером и про себя повторявшими строки из молитвы атлантов, предстал дремучий лес. В сумерках деревья казались нарисованными черной тушью, высокие, мрачные, с кронами, переплетенными в затейливые узоры. Они тянулись вверх, пронзая небо острыми вершинами. Сквозь эти причудливые сплетения ветвей проглядывала большая серебристая луна. Ее свет тихо лился сквозь листву, освещая землю холодным сиянием. Когда ученики углубились в лес, пробираясь сквозь густые заросли, магическое впечатление, которое на них произвели загадочные очертания деревьев, стало понемногу рассеиваться. Оттуда, из самой чащи, до них доносился гостеприимный звук потрескивающих в костре поленьев, а ярко-оранжевое сияние пламени согревало их, одаривая ощущением спокойствия и благодати. Оно становилось все более явственным, росло в своих масштабах, и, наконец, ученики оказались на просторной поляне, посреди которой прямо у огня сидел мастер. Весь его облик был пронизан мудростью и величием. Мягкая улыбка светилась на его устах. Мудрец всех поприветствовал, и воздух наполнился тонкими вибрациями. Как только ученики расположились возле костра, Мари задала первый вопрос. «Гуру, мы становимся все мудрее, прямо как атланты», — сказала она, и в ее больших голубых глазах блеснули искорки. «И нам уже не терпится узнать, какие еще мысли заложены в их молитве. Скажите, пожалуйста, что означают следующие строки? Моя жизнь словно сновиденье, моя жизнь будто я безумен, моя жизнь в опьянении длится. Как прибыть мне к тебе, о Боже?» Ученики подались вперед, настороженно внимая каждому слову. Неутолимая жажда познания пылала в их сердцах, толкая навстречу истине. «Мари, если вы когда-нибудь произнесете эти слова, значит, вы пробудились», — сказал мастер. «Потому что до тех пор, пока человек не проснулся, ему кажется, что он нормальный. Разве алкоголик или наркоман скажут о себе, что с ними что-то не так? Конечно, нет. А между тем строка гласит: «Моя жизнь в опьянении длится». Это говорит о том, что разум человека затуманен, а мысли расплывчаты. А что касается безумия, то тут имеется в виду, что человек часто реагирует неадекватно на различные обстоятельства. Гневается, истерит, спорит, топает ногами, будто бы он только что сбежал из психиатрической больницы. Весь этот ужас когда-то нужно увидеть, а для этого важно каждый день наблюдать за собой и за своим поведением. Не верьте тому, кто говорит, что он осознанный и адекватный. Этот человек просто еще не увидел себя по-настоящему. Гуру, вчера мы говорили с вами о мечте, и до нас дошло, что на английском языке мечта — dream. Это же слово переводится как «сон», — поделилась удивительным открытием Тина. «Получается, что американская мечта — это сновидение, иллюзия, то, чего никогда не будет. Как же это очевидно?» «Верно», — кивнул мастер, на лице которого плясали отблески огня. «Вот так человек сидит на диване и живет этой далекой мечтой, не прилагая при этом никаких усилий. Поэтому он словно пребывает во сне. В таком состоянии невозможно удерживать цель и двигаться в четком направлении. Все становится размытым и нестабильным». «А почему так сложно увидеть себя реально, признать, что у тебя есть какие-то пороки, и не обороняться от этого признания крепкой стеной?» Заглянув в глаза мастеру, спросил сидящий рядом с ним юноша, который еще с первого даршана очаровался могуществом молитвы атлантов. Сегодня его волосы уже не были взъерошены, а аккуратно спускались на лоб гладкими завитками. «Потому что человек прежде всего боится показаться плохим, Леон», — ответил мастер, поощряя стремление ученика к познанию истины. «Он не хочет прослыть безумным. Даже алкоголики, как я уже сказал, не признают, что они пьяны. Им кажется, что они вполне здраво рассуждают и что алкоголь не оказывает на них никакого воздействия. Стоит только назвать человека сумасшедшим, как он тут же начинает защищаться и оправдываться. Нет, я такой же, как все, я абсолютно адекватный». Он как бы убаюкивает себя этими мыслями, ибо очень нелегко смириться с тем фактом, что с тобой что-то не так. Но ради пробуждения это нужно сделать. Мастер, получается, человек рано или поздно должен выйти из зоны комфорта, уточнила Дарина, сосредоточенно перебирая пальцами пряди в своей косичке. Конечно, если человек так и будет отмалчиваться, маскировать свои пороки и слабости, он никогда не сможет развиться. Успокаивая себя, он продолжает жить в сплошном негативе, и счастье незаметно отдаляется от него. Поэтому надо проснуться, увидеть свои реакции, осознать, что вы не двигаетесь к поставленной цели, а плывете по течению, ничего не предпринимая. Тогда появятся нужные эмоции, которые помогут вам побороть зло внутри себя. Да, это будут обида, гнев, сожаление и, возможно, даже страх. Но все они будут направлены против вас самих, а потому принесут только пользу. Конечно, не так легко пробудить свою совесть. Этот процесс влечет за собой глубокие переживания, но вы не можете измениться в лучшую сторону без мук совести. Мастер, подскажите, а это состояние должно сопровождаться отрешенностью? — спросил Майкл. Вид у этого белокурого парня сегодня был крайне задумчивый. Казалось, что эта тема все больше и больше увлекала его. «Потому что если мне скажут, что я безумен, я буду жалеть себя, а потом наступит истерика, да такая, когда ты уже не можешь с собой справиться». «Это отождествление сложной личностью», — сказал мастер. И звучание его голоса утихомирило разбушевавшийся треск поленьев. Она формируется еще в детстве человека. Вернее, ее помогают сформировать окружающие люди. А потом выясняется, что эта личность просто-напросто безумная. Поэтому ты абсолютно прав, Майкл. В данном случае надо постараться растождествиться со своим биороботом, принять тот факт, что он сломан, но в то же время осознать, что он — это не вы. «А можно ли тогда починить его?» — раздался тоненький и звонкий голосок, принадлежащий совсем юной ученице с аккуратным пучком из черных волос. «Конечно, Элиза», — кивнул мастер. «Не только можно, но и нужно. Есть люди, которые не находят в своем биороботе никаких поломок, не чинят его, а между тем поломки есть всегда. Только искреннее чувство стыда, горечи и покаяния помогут взяться за работу. Когда человек отождествлен с этим ложным образом, ему трудно слышать критику в свой адрес. А если он ее услышал, то его одолевают негативные эмоции. Кто-то даже начинает всерьез задумываться о суициде, потому что никак не может смириться с тем, что он какой-то не такой, неправильный, например, слишком ленивый или слишком равнодушный. Так реагировать нельзя. Надо понять, что есть какая-то поломка, и устранять ее. Стихия огня была неудержима. Язычки пламени то и дело вырывались из костра, стараясь охватить с собой все пространство, и малейшее дуновение ветра почти помогало им в исполнении этой коварной миссии. Стоило ветру лишь пробежаться над землей, как пламя обретало еще большую силу и обжигало лица учеников, больно жаля их, словно змейки. Представьте себе, что у вас сломался автомобиль. После недолгой паузы, отведенной на философские размышления, сказал мастер: «И у вас есть два варианта дальнейших действий. Либо вы устраиваете истерику, прыгаете возле сломанного автомобиля, что есть мочи, бьете по его капоту, разбиваете стекла, разумеется, за то, что он такой плохой, и судьба ужасно обходится с вами. Либо, сохраняя самообладание и позитивный настрой, отправляетесь в гараж за инструментами, возвращаетесь, чините его, и ура! Автомобиль снова исправно работает, и на нем можно ехать куда угодно. Скажите, пожалуйста, какой вариант вы бы выбрали?»
«Само собой, второй», — сказал Леон, покраснев от смеха, вызванного забавным описанием мастером человека, бьющегося в истерике возле автомобиля. «Делов-то тут, просто отремонтировать, и все готово». Остальные ученики сошлись во мнении, что второй вариант был куда разумнее. Первый же вызвал у них смех, настолько сильный, что некоторые едва сдерживали слезы. «Ну вот, видите», — улыбнулся мастер, — «теперь вы понимаете, что гораздо проще здраво оценить ситуацию, признать свои пороки и просто начать работать над ними, обретая ментальное здоровье и духовное совершенство». Еще один пример. Если хромой человек осознает свою проблему, он отправляется на прогулку с палочкой или костылем, чтобы опираться на них. А если он не признает своей хромоты, то не станет пользоваться этими средствами и будет постоянно везде спотыкаться. Так что, напротив, нужно радоваться тому, что вы обнаружили в себе какой-то недостаток. Это дает вам возможность предпринять шаги к его устранению. Следующим руку поднял Артур. Свечение от костра делало его лицо еще более смуглым, а глаза, сквозь стекла очков, в которых отражался танец пламени, выглядели чрезвычайно заинтересованными. «Учитель, получается, когда машина сломана, а ты не понимаешь этого, ты продолжаешь ездить на ней», — стал рассуждать парень. «А для диагностики проблем требуется самое дорогостоящее оборудование, супермощные компьютеры, созданные лучшими умами. Выходит, найти изъяны — это самое сложное. Даже чинить не так трудно, как их выявлять. То же самое и с развитием. Мозгу нужно приложить много усилий, чтобы обнаружить маленькую поломку в сложном механизме, именуемом биороботом. Ведь изначально биоробот был идеален, потому что его создал Бог. Это уже общество постепенно его сломало. Так ведь?» Внимательно выслушав Артура, мастер кивнул ему в ответ. «Именно. Поэтому, когда человек умнеет, он начинает каяться. Ведь все его пороки и слабости встают у него перед глазами. А пока он спит, он говорит себе: «Нет, у меня все нормально. И если есть какие-то несовершенства, то это просто мои особенности». Вот, например, детей с отклонениями тоже называют особенными. Даже куклы Барби появились особенные. Одна в инвалидной коляске, другая хромая. Таким образом, глядя на таких кукол, дети начинают думать, что быть таким — это нормально, что это вовсе не изъян, а признак их индивидуальности. Хотя на самом деле речь идет об оправдании дефектов. Так же и с характером человека. Пока он будет оправдывать все темное, что в нем есть, он будет считать себя абсолютно нормальным. «Великий гуру, а ведь в миру вообще невозможно проводить такие диагностики», вздохнула худощавая женщина с большими карими глазами и проседью в волосах. «Например, мое безумие оправдывало не только я сама, но и люди вокруг меня. Они пытались сочувствовать мне, жалели. Выходит, что безумцы поддерживают безумцев, и это страшно. Значит, весь мир утопает в безумии. Только когда я пришла к вам учиться, мне впервые открыли глаза на саму себя. Сказали, что у меня неправильные реакции, и их надо менять. Я тогда очень удивилась, сказала, что я совсем не раздражительная, а потом постепенно моя духовная часть начала работать, и я стала замечать в себе не только раздражительность, но и еще много чего. Вот так, в правильном окружении, если не можешь увидеть свои поломки сам, к тебе на помощь приходят другие люди. Благо, что после буферов и многочисленных перипетий я все же приняла решение меняться.
«Это замечательно, Элли», — поддержал женщину мастер. «Однако обязательно должна проводиться и внутренняя работа. Если вы просто согласитесь с тем, кто говорит, что вы безумны, это не даст никаких плодов. Нужно именно увидеть это безумие, понять, в чем и как оно проявляется. Тогда уже можно будет починить свой биоробот и остановить влияние темных сил. Извне человеку, конечно, поступают разные подсказки, но никто не способен изменить его так, как он сам».
Женщина выглядела такой окрыленной, будто у нее появилась вторая, совершенно прекрасная жизнь. Ее взгляд выражал неподдельную радость. Было очевидно, что она благодарна судьбе за возможность находиться в духовной школе и впитывать глубокомысленные речи мастера. А между тем руки, согретые огнем, все тянулись вверх. Каждый желал задать свой вопрос или поделиться интересным опытом. «Мудрейший, вчера вы сказали, что самый краткий путь — это работа со своим пороком», — вспомнила Хелен. «Сегодня я очень ждала острого угла, настраивалась на то, что не буду себя жалеть, повторяла все, чему вы нас учили, но острый угол так и не наступил. Стоит ли в таком случае специально создавать сложные ситуации, чтобы все пороки выползали наружу? Ведь работа над собой должна быть ежедневной».
«Если не случается острых углов, то нужно обращаться к людям, чтобы они подсказали вам, что в вас не так и к чему вам нужно стремиться». Посылая ученице лучики любви и тепла, объяснил мастер. «Один укажет вам на лень, другой — на гневливость, вот и создастся целостная картина. Со стороны ваши недостатки виднее, а сами вы настолько привыкаете к ним, что уже и вовсе их не замечаете. Благодарю вас». Хелен соединила ладони. Ее бирюзовые глаза излучали уверенность и спокойствие. Истины, которые транслировал Бхагаван, творили настоящее чудо.
Эстафета вопросов продолжалась. Ученики и сами не заметили, как показавшийся на первый взгляд мистическим и неприступным лес превратился в уютное, наполненное положительной энергетикой место, из которого теперь совсем не хотелось уходить. «Мастер, когда обнаруживаешь в себе какую-то поломку, совсем не хочется дальше рассматривать себя. Хочется просто бежать, и все», — призналась Анжелика. «Сегодня она тоже выглядела особенно озадаченный. Но в стихотворении несколько раз упоминается: «Я взываю к тебе, о Боже». Правильно ли я понимаю, что общение с Богом — это крайне важный аспект, то есть когда ты будешь стремиться к Высшему, то все будет получаться проще?»
«Конечно», — кивнул мастер. «Это ведь молитва, поэтому в ней постоянно идет обращение к Богу. При этом он обозначается разными именами: то небо, то единый, то бесконечный. К Богу обращаются, чтобы он помог исправить пороки. Так что нужно больше молиться, стараться пребывать в возвышенном состоянии, и тогда высшая сила начнет вам помогать».
«Гуру, у нас был один ученик», — раздался мягкий баритон Ратмира. В сиянии огня его лицо с бородкой и усами выглядело довольно экзотическим, а блестящие, слегка прищуренные черные глаза еще больше делали его похожим на индейца. Когда он только пришел в школу, у него было много вопросов, но после того, как он пробыл в кругу ближайших учеников год, многие его вопросы отпали. Нам тоже следует стремиться к такому состоянию безмолвия. В начале духовного пути, конечно, должны появляться вопросы, потому что человек сталкивается со знанием. И если у него нет никаких вопросов, значит, он еще не задумывался над этим знанием, объяснил мастер, еще сильнее пробуждая в учениках стремление к размышлениям. Когда человек впервые о чем-то узнает, он сразу начинает интересоваться. А как это правильно понять? Почему именно так все устроено? Как? Что? Вопросы — ключ к развитию. Получая на них ответы, человек понимает, как он устроен. Почему так важно быть осознанным и совсем растождествляться? Наблюдать за собой, достигать состояния безмолвия и так далее. А затем от теории можно уже плавно переходить к практике. Что касается безмолвия, это как раз и есть практика, причем довольно серьезная. Это состояние наступает тогда, когда мы уже обо всем узнали. Скажите, пожалуйста, а если человек черпает много знаний, но при этом не работает над собой, будет ли он развиваться? Включилась в беседу Аманда. Нет, конечно. Мастер улыбнулся мягкой, но светлой улыбкой. Ни малейшего упрека не было в его ответах, только поддержка и стремление направить учеников на путь истины. Лишь работа и усилия способны привести к настоящему внутреннему преображению. Еще две руки оставались поднятыми. Давид и Клара тоже хотели открыть свои сердца мастеру. «Мудрый гуру, я заметила, что когда ловлю себя на негативной эмоции и акцентирую на ней свое внимание, она исчезает, потому что в осознанном состоянии негативные эмоции просто не существуют», поделилась Клара своим опытом. «Но чтобы увидеть этот негатив, мне требуется много времени. Как можно сократить этот процесс?» «Для этого, Клара, нужно чаще в воображении представлять плохие ситуации, которые полностью ослепляют человека и мешают ему различать, где хорошие эмоции, а где плохие. Пока он не пробудился, ему кажется, что обижаться, ревновать, гневаться, завидовать — это правильно. А одна лишь мысль о несправедливости, проявленной по отношению к нему, вызывает истерику. В итоге он отождествляется с этими ужасными эмоциями, и благодаря этому отождествлению они продолжают процветать. Это служит для них хорошей подпиткой. Как только человек начинает наблюдать за эмоциями, отождествление рушится, и к ним перестает поступать энергия. Поэтому важно растождествляться. Пока мы слепы, эмоции легко могут овладеть нами. Огонь в костре, казалось, был совершенно неугасимым, таким же, как и то пламя, что горело в сердцах учеников. На мгновение они взглянули на небо. Там тихо блестели звезды, и каждый, остановив взгляд на какой-то особенно приглянувшейся ему звезде, представил, что это его душа, его божественная частичка, призванная излучать свет и тепло. Мастер дал возможность высказаться Давиду, и худощавое, скуластое лицо мужчины мгновенно оживилось. «Гуру, а позвольте мне рассказать одну притчу», — сказал он спокойным, вкрадчивым голосом, и все вновь подались вперед. Ученикам очень нравилось слушать притчи, ведь в них блестяще отражалась любая истина. Получив одобрение мастера и поддержку братьев и сестер, Давид приступил к повествованию. Однажды один просветленный человек сказал, что скоро все колодцы опустеют и начнется засуха, которая продлится несколько лет. А когда засуха закончится, в колодцах снова появится вода, но она будет отравленной, и любой, кто выпьет ее, сойдет с ума. Поэтому сейчас вам нужно запастись водой, — сказал мудрец. Но, увы, его никто не послушал. Лишь один человек поверил в это предсказание и начал делать запасы чистой воды. Шли годы. Постепенно в памяти людей слова мудреца стерлись окончательно. И вот однажды все колодцы опустели. Началась невыносимая засуха, от которой изнывали и люди, и животные. Через некоторое время вода появилась вновь, но, как и предрек просветленный, она была отравлена. Измученные жаждой, люди бросились к колодцам и стали пить воду, не замечая, как постепенно теряют рассудок. Только тот человек, что запасся чистой водой, не сошел с ума. Когда люди поняли, что он отличается от них, они стали ненавидеть его. «Он безумец!» — кричали они, хотя сами были безумцами. Не в силах выносить жестоких гонений, человек отправился к колодцу и тоже выпил из него воды, а затем, как и все, потерял разум. На некоторое время в лесу воцарилась тишина. Не было слышно ни пения ночных птиц, ни звуков, издаваемых насекомыми, ни даже треска поленьев. Ученики обдумывали притчу, и ужас исказил их лица, когда им стала ясна ее суть. Гуру, по-моему, в этой притче хорошо отражается взаимодействие человека и общества, продолжил Давид с некоторой задумчивостью. Когда ты один, тебе сложно противостоять целой толпе, и даже если ты нормальный, тебя могут заставить быть ненормальным, верно? Конечно, кивнул мастер. Именно это желание быть как все и сводит нас с ума. Все вокруг, как и в этой притче, безумны. Один глупец, второй глупец, третий тоже глупец. И живя среди них, мы становимся такими же, как они. Чтобы развиваться, мы должны выделиться из этой толпы невежд и искать просветленных людей, подобных этому предсказателю из притчи. Тогда мы начнем развиваться и узнаем, что же такое счастье. Заключительные слова, произнесенные мастером, словно эхом прокатились по всему лесу. Уханьем совы, стрекотанием кузнечка, шепотом пламени. «Счастье!» — повторяли они, рисуя перед окрыленными учениками прекрасные картины светлого будущего, полного внутренней свободы и радости. В этот момент мимо леса прошел какой-то человек. Молчаливо и с некоторым опасением взглянул он на устрашающие силуэты деревьев, не зная о том, что там, в самой глуши, горит благодатный свет любви, принятия и самосознания. А между тем люди, которые его зажгли, уже грезили о следующей встрече с великим гуру и древними духами могущественных атлантов. Основные тезисы. Первое. Пока человек не проснулся, ему кажется, что он нормальный. Он не замечает своих пороков, следовательно, не работает над ними. Его мысли расплывчаты, разум затуманен, а реакции на жизненные обстоятельства часто сопряжены с разрушительными негативными эмоциями. Поэтому важно каждый день наблюдать за собой и фиксировать все внутренние процессы. Это даст шанс увидеть себя по-настоящему. Второе. Обычно человеку сложно заглянуть внутрь самого себя и увидеть свои пороки. Во-первых, потому что он не хочет выходить из зоны комфорта. А во-вторых, потому что он очень отождествлен сложным образом себя. Однако это необходимо сделать, поскольку именно с этого шага запускается процесс самосовершенствования. Третье. Человек должен понимать, что в его биороботе есть какие-то поломки, которые надо устранять. Приступить к ремонту помогут яркие эмоции, чувство стыда, горечи и покаяние. Все это мощные двигатели в работе над собой. Четвертое. Если человек будет соглашаться с критикой в свой адрес, но при этом не приложит ни единого усилия, чтобы измениться, он так и продолжит деградировать. Принять критику и услышать сигнал будильника из уст другого человека — это отличное начинание. Однако нельзя забывать и про внутреннюю работу. Без нее не удастся достичь результата. Пятое. Если не происходит сложных ситуаций, острых углов, нужно обращаться к людям, чтобы они указали вам на ваши недостатки. Сам человек не всегда замечает свои недостатки, поскольку привыкает к ним, поэтому со стороны они всегда виднее. Шестое. Нужно больше молиться и стараться пребывать в возвышенном состоянии. Тогда высшие силы обязательно вам помогут. Седьмое. В начале духовного пути у человека должно возникать много вопросов. Это показатель того, что он размышляет над полученным знанием. Когда человек получает ответы на свои вопросы, к нему приходит состояние безмолвия, такого, при котором исчезают все вопросы. Безмолвие — серьезная практика, требующая особого духовного настроя. Восьмое. Чтобы легко выявить в себе все негативное, нужно чаще представлять в воображении сложные жизненные ситуации и отслеживать свои негативные реакции, стараясь мысленно заменять их на положительные. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.